По традиционному порядку Ростислав пригласил из Византии и получил в 1161 году нового митрополита Феодора. Когда тот скоро в 1163 году умер, Ростислав почти два года медлил с ходатайством о присылке нового митрополита из Византии. Но медлили почему-то и византийцы. Император Мануил был увлечен планом объединения под своим протекторатом Венгрии, соседевшей с Русью, уже состоявшей с греческой точки зрения под этим теократическим протекторатом. Для реализации этой фикции митрополит грек в Киеве был необходим. И в Константинополе не задумались его поставить. Это был Иоанн IV. Русские же князья за это время пришли к мысли внести полное замирение в дела церковные путем реставрации в митрополичьем достоинстве еще благополучно здравствовавшего, ничем себя не опорочившего, всеми уважаемого за выдающуюся книжность и не по своей вине оказавшегося неудел своего русского архиерея Климента. Последний, конечно, согласился принять благословение от Константинополя. Это положительно решало вопрос и для Нифонта Новгородского. Он по русскому тексту Кормчий, по сохранившимся в нем 123 и 137 Юстиниановым новеллам, не отрицал местного избрания и наречения митрополита, но требовал обязательного утверждения и благословения высшей власти патриарха. Его ученик и почитатель, князь Андрей Боголюбский, на этих основаниях надумал просить патриарха даже избрать у себя на всю Суздальщину особого митрополита. Посольство Андрея уже прибыло в Киев на пути в Царьград и побудило Ростислава поторопиться с его собственным проектом о реставрации Климента. Отправляется с особым посольством соответствующее ходатайство в Византию. Но русское посольство вернулось с дороги. Греки предупредили русских. Пришел митрополит Иоанн IV. Пришедший от императора посол обратился к Ростиславу с речью. «И молвит ти царь, яще примеши с любовью благословение от святые Софья», а далее во всех трех списках древней летописи следует пропуск. Видимо, произошел тут конфликт. Ростислав был недоволен таким маневром со стороны греков, и, может быть, сказал что-нибудь резкое, что сочтено было вредным практически по соображениям дипломатии. Но этот пропуск скрыл от нас и речь византийского посла. Видимо, и она содержала какой-то веский аргумент против русского самостийничества. Официальная цензура равномерно утаила от нас резоны обеих сторон. Татищев, дозволявший себе с поэтической вольностью перефразировать слова исторических лиц в целые монологи, в этом случае влагает в уста Ростислава следующую отповедь, будто бы сказанную им греческому послу. «Я сего митрополита за честь и за любовь царскую ныне приму, но впредь, ежели патриарх без ведома и определения нашего противно правил святых апостолов, в Русь митрополита поставит, не только мы не приему, но и закон сделаем вечный избирать и поставлять епископам русским с повеления великого князя». Принять эти слова за подлинные нельзя. Ростислав, так убежденно противившийся вначале восстановлению в правах митрополита Климента и до последнего момента стоявший за необходимость патриаршего благословения, не мог назвать это патриаршее поставление противным правилам святых апостолов. Не мог по тому же самому высказать и радикального проекта о поставлении митрополитов, какой здесь ему навязан. Ермолаевский список летописи, не скрывая бывшего конфликта, подводит всему итог. Лето 6672-го приди из Царьграда митрополит Иоанн, и не хотя прияти его Ростислав. Царь же присла ему дары многие, и прият его Ростислав. Так закончилась в 1164 году 17-летняя смута на митрополичьей русской кафедре. Она повторно выявила исторически назревавший и, в конце концов, в восточной практике неизбежный вопрос о постепенной национализации русской поместной церкви в смысле ее полного самоуправления. Оценивая ретроспективно факт господства у нас в данную пору митрополитов-греков, мы должны признать его положительным и несомненным благом. При некоторых неудобствах, проистекавших от иностранного происхождения митрополитов, от незнаниями русского языка, они были в большинстве случаев и образованнее русских, и, главное, именно как иностранцы – сохранили нас в удельный период от великого зла политического и церковного. Благодаря родовому порядку наследования великокняжеского стола у наших князей за весь удельный период происходили непрерывные междоусобные войны, причем на Киевском престоле последовательно сменял враг врага. И если бы в их власти было ставить себе митрополитов, то в нашей церкви произошла бы неурядица, подобная западноевропейскому расколу трех антипап, в особенности плачевному русскому распаду последнего времени. Да и в лучшем случае самые выборы предстоятелей русской церкви крайне затруднялись бы партийными стремлениями различных удельных княжеств. Доказательством этого может служить история Климента Смолятича, который должен был разделять несчастную судьбу своего патрона-князя, и при жизни которого успели появиться на Руси одновременно два митрополита, рядом с Климентом, то Константин, то Федор. От всех указанных бед спасло нас иностранное происхождение митрополитов и покорность русских князей власти Константинопольского патриарха. Из практики других вышеуказанных прав Константинопольского патриарха в отношении к русской церкви известно о трех случаях вызова на соборы или вообще присутствия русских митрополитов на Константинопольских патриарших соборах. «О Россиас» значится в соборных постановлениях патриарха Николая Грамматика в 1092 году или в 1107 году, патриарха Иоанна, 1111-1134 годы. Михаил Россиас, патриарха Михаила Анхиала в 1171 году. Любопытное обстоятельство открывается из только что упомянутого синодального акта Константинопольского патриарха Михаила, изданного Павловым в 1895 году. В Византии епископы при вступлении в должность обычно не приносили присяги в верности императору. Но Мануил Комнин по династическим соображениям обязал вместе со всеми жителями столицы к присяге новорожденному своему сыну Алексею и духовных властей столицы. В числе их приносил присягу в 1171 году и митрополит русский Михаил. Очевидно, он рассматривался как подданный своего Василевса, только состоящий на заграничной службе. Об осуществлении остальных прав патриарха в применении к русской церкви ничего не известно. Внутренняя жизнь митрополии строилась на канонических отношениях митрополитов к епископам, вполне аналогичных с отношениями патриархов к ним самим. При этом в пределах митрополии приобретало особенно важное значение право митрополита созывать ежегодные регулярные соборы из подведомых ему епископов. Вообще существенна функция соборности. Практически это установление ценно тем, что оно все действие иерархов проникает началом коллегиальной взаимопомощи и взаимоограничения, потому что по канону, как епископы митрополичьего округа, ничего важного не творят без рассуждения своего главы, так и он ничего не должен делать без согласия прочих. Между тем русская церковь с первых же шагов своей исторической жизни стала повинной в несоблюдении этой важной канонической нормы, и впоследствии все прогрессировало в своей виновности. Возможно, причиной тому была роковая пространность русской земли и совершенно несравнимая с греческими расстояниями отдаленность епископских резиденций от митрополичьего центра. Так что епископы не только не помышляли о ежегодных соборах, но не слушались даже экстренных приглашений митрополитов на соборы, как видно из одного правила митрополита Иоанна II. Но сравнительно с последующим временем киевский период при всей его непродолжительности представляется сравнительно еще временем частых соборов. Профессор Малышевский насчитывает более 15 отмеченных в летописи собраний епископов в Киеве, включая сюда и все съезды хиротонийные, и по случаю церковно-богослужебных торжеств. Другой факт из внешней истории русской митрополии за данный период времени, достойный упоминания, это попытка суздальского князя Андрея Боголюбского учредить у себя особую митрополию. С тех пор, как церковь начала жить в связи с государством, ее административные судьбы тесно связались с его судьбами. И в настоящем случае причина явления лежала в факте передвижения центра русской государственной жизни к концу киевского периода с юга на север. Суздальский князь Андрей, сознавая себя по силе и значению уже фактическим великим князем, естественно, пожелал видеть возле себя и митрополита. Не имея возможности перевести к себе киевского митрополита, он решил создать новую митрополичью кафедру. У князя Андрея был под рукой и угодный ему кандидат. Это был Федор, женатый поп, мощный физически и дерзкий до грубости. Видимо, довольно начитанный, речистый, за словом в карман не лазящий, зубастый софист, разящий направо и налево всякого своей диалектикой. Князю он импонировал и был очень удобен для претенциозного плана учреждения новой митрополии. Федора не нужно было покровительственно протаскивать вперед. Он искал от князя только дозволение искать архиерейской кафедры и пробивался к ней уже сам, не стесняясь в средствах. Подводя итог карьере Федора, завершившейся трагическим провалом, никоновская летопись так изображает его портрет. «Бежи сей дерзновенен зело и бесстуден, не срамляши бося ни князя, ни боярина, и бей телом крепок зело, и язык имея чист, и речь велеречиву, и мудрование козненно, то есть диалектику ехидную, подсиживающую, поддевающую. И все его бояхуси и трепетаху, никто же бе мажаши противу его стояти. Нет сей же глаголаху о нем, яко от демона есть сей, и ниже волхва его глаголаху». Последние демонические черты свидетельствуют о гиперболическом, ошеломляющем впечатлении, произведенном Федором на современников. Князь Андрей, поставивший своим идеалом возвышение северо-восточной Руси над юго-западной, мечтал извлечь пользу из честолюбивых дерзаний Федора и провел его в положение нареченного епископа Ростовского и Суздальского. А в Древней Руси это положение не было пустым именем. Оно давало власть управления епархией еще до хиротонии. Князь Андрей, надеясь на самодельную каноническую эрудицию Федора и его напористость, отправил его как ходатая к патриарху об открытии у себя независимой от Киева митрополии и вместе как нареченного у себя кандидата. Но, как мы видели, и Ростислав Киевский поспешил тогда же, в 1155 году, послать свое посольство к патриарху, прося себе на Киев митрополита грека, в чем и преуспел. Но не одной этой покорностью грекам победил киевский князь князя Суздальского, а и дезавуированием Федора там, в Константинополе, в глазах патриарха. Церковные послы Ростислава снабдили патриарха Луку Хрисоверга весьма отрицательной характеристикой Федора как человека неправославного образа мыслей. Это прямо и высказано патриархом в послании к князю Андрею, вместе с отказом в открытии особой митрополии. Патриарх мотивировал свой отказ принципиально, делая общую ссылку на каноны, которые будто бы совершенно запрещают изменять пределы митрополий и епископий. Само по себе это основание, разумеется, неправильно. Каноны действительно, предостерегая от ненужных переделов границ епископий, не могли возвести этого во всеобщий закон, иначе остановилась бы история внешнего роста церковной жизни. Каноны эти, Четвертый Вселенский Собор, правило 12, имеют значение исключительно только для византийской государственности, запрещают в одной греческой области учреждать две митрополии, чтобы в каждой области была только одна митрополия. Буквально применяя это к России, нужно было бы в каждом удельном княжении открыть свою митрополию. И как раз другие каноны напоминали: Четвертый Вселенский Собор, правило 17, Шестой Вселенский Собор, правило 38, чтобы церковное управление сообразовалось с гражданским, и таким образом говорили в пользу пожеланий Суздальского князя. Но недостаток научно-канонических знаний у князя Андрея Боголюбского, у Федора и у других церковных советников князя не дал им смелости возражать против воли Константинопольского патриарха. После того, как программа «Максимум» князя Андрея и Федора не удалась, Федор не покорился. У него была в запасе программа «Минимум». Он хотел получить поставление на ростовскую кафедру непосредственно от патриарха с титулом архиепископа, чтобы зависеть не полностью от киевского митрополита. По-видимому, в Царьграде позолотили пилюлю князю Андрею, согласившись при условии хиротонии его избранника рукой митрополита Киевского дать право Федору величаться титулом архиепископа с какими-нибудь церемониальными украшениями. Но вернувшийся домой Федор не пошел в Киев на поставление, несмотря на побуждение к тому со стороны Андрея Боголюбского. Он знал, что после его изобличений в Царьграде в Киеве его в епископа уже не поставят, а пока он попользуется правами нареченного повелителя своей обширной епархии. В чем был изобличен Федор в Царьграде, это явствует из мотивированного послания патриарха Луки Хрисоверга к Андрею Боголюбскому. Федор, как женатый поп, отрицал монашество как необходимое условие для архиерейства, а по безудержности своей натуры и развязности языка доходил и до принципиального отрицания монашества. Патриарх пишет о Феодоре: «Сице же и чисти живущих, безженных житие, и Господа ради иночествующих, и любомудрию о Господе учащихся, негодоваши и укоряши». Патриарх, по-видимому, имел сведения, что темпераментный пафос антимонашеской проповеди Федора производил впечатление и на самого князя, который благоволил к своему фавориту. Поэтому патриарх дает урок князю по богословию аскезы и по практической пневматологии: «Много убо наипаче почтено девство, брака убо выше есть и много честнейшее девство. Елика убо ангели выше суть человеков и елика неба от земли. Талика убо не оженивайся, выше есть женившегося. Девство бо есть ангельское житие. Тем же поучаем и наказуем твое благородие и благочестие соблюдайтеся от ложных пророк и же приходить во одеждах овчих и не веровать всякому духу». Задиристое доктринерство Федора было демонстративным. Как отрицатель чернорисцев он носил белую скуфью или даже в качестве нареченного архиепископа полный белый клобук, за что молва противного лагеря и окрестила его прозвищем «Феодорец Белый Клобучок». В Византии немонашеское меньшинство епископата иногда практиковало ношение белого клобука. Это мы знаем о некоторых константинопольских патриархах XIV века. Не по своей выдумке и наши новгородские епископы-немонахи начали носить белые клобуки, а древние русские иконописцы, по свидетельству их собратьев XVI века, стали писать и московских святителей XIV-XV веков Петра, Алексея, Иону в белых клобуках. В самой претензии Федора оставаться женатым в епископстве и даже не разводиться с женой было некоторое оправдание в современной ему византийской практике. Несмотря на запрещение брака для епископов 48-м правилом Трульского собора, 691 год, мы встречаемся с исключениями еще и позднее времени Федора. Так, в 1187 году император Исаак Ангел заявил на соборе трех патриархов вместе с Константинопольским и Антиохийского и Иерусалимского, что все еще некоторые хиротонисуются в епископы, не разводясь с супругами, и даже продолжают сожительствовать с ними. Собор постановил вернуться к силе Трульского правила и лишать архиерейства тех, чьи жены не ушли в отдаленный от кафедры женский монастырь. Таким образом, свободомыслие белого клобучка как будто не выходило из границ фактически существующего и допускавшегося церковью. Но сам он, как истая русская буйная головушка, переступил все границы. Правильно слово летописца, что «Бог отъя у него ум». Неточно и лаврские, и ипатьевские летописцы титулуют Федора архиепископом. Он действовал только как нареченный. А так как после дезавуирования его патриархом оппозиция заносчивым требованиям Федора и со стороны монашества и низшего клира возросла, по-видимому, до широкого сопротивления, до саботажа его власти, то феодорец буквально взбесился и начал с отчаяния неистовствовать. Его не признавали, оскорбляли, а он мстил. «Много, — рассказывают летописцы, — пострадаши человеца от него, — в держанье его, и сел изнебывши, и оружие, и конь, друзей же, и работы добыша, заточенье же и грабленье. Не токмо простецем, но и мнихам, и гуменам, и ереем, без милости весы и мучитель, другим человеком головы порезывая и бороды, иным же очи выжигая и язык урезая, а иных распиная по стене и мучене милостивне. Хотя исхитите от всех именье, именье бо бе не сыт океат». Вместе с этим он прибег и к церковному наказанию. Затворил во Владимире все церкви и ключи взял к себе, так что не бысть звонения, ни пенья по всему граду. А в соборе была и знаменитая Владимирская чудотворная икона Богоматери. Трудно понять, как мог дойти до таких геркулесовых столбов Феодор, если не допустить тут на некоторый момент молчаливого попустительства великого князя Андрея своему ставленнику в интересах большой церковно-политической игры князя. От митрополита из Киева пришло увещание к угнетаемому духовенству епархии не признавать Феодора за епископа. Южно-русское светило богословия, вскоре канонизированный святой епископ Туровский Кирилл, во многих посланиях к князю Андрею обличал неканоничность положения и действий феодорца. Наконец, князь Андрей уже перестал покровительствовать своему избраннику, действительно закусившему у дела. Не без содействия южно-русских князей Феодор был привезен в Киев на суд митрополита грека Константина I. Несчастный Феодор тут попал на расправу целой коалиции своих врагов. Киевские верхи рады были сорвать свою вражду к князю Андрею, бравшему и ограбившему Киев, на его агенте Феодоре. А митрополит Константин еще дополнительно ко всему накален был против Феодора за его, как всегда, брончивую полемику против строгой греческой доктрины о постах в среду и пяток в дни великих праздников. Спор, пылавший пожаром в эти годы, в пользу русской снисходительной тенденции. Преданного всеми, взорвавшегося Феодора, постиг ужасный конец. Церковный суд митрополита грека, умноженный на политическую месть суда княжьего, дал такой результат, эпически сформулированный летописцем. Митрополит повеле ему, Феодору, язык урезайте, яко злодею и еретику, и руку правую утяти, и очи ему выните, за нехулу измолви на святую Богородицу. Может быть, ругательный феодорец что-нибудь и в прямом смысле сказал богословски нестерпимое. А может быть, и просто надо это понимать о конкуренции соборных храмов Богородицы, Успения во Владимире и в Киеве десятинное. Войска князя Андрея грабили Киевскую и украшали добычей Владимирскую. В драку и перебранку кощунственно вовлекались и эти святыни. «Потребляют бося грешницы от земля и беззаконницы, яко и небытие. Избысться слово евангельское на нем, глаголющее, ею же мерою мерите, возмерится вам, и им же судом судите, судится вам. Суд бо без милости, не сотворшему милости». Как разно может пониматься Евангелие. О темпора, о морес, о времена, о нравы. Трудно не видеть в яркой фигуре Феодорца аналогии с последующими фигурами. Всероссийского нареченного митрополита Михаила Митяя, 1380 год, любимца князя Дмитрия Донского, и патриарха Никона, любимца царя Алексея. Все они, одаренные русские самородки и самоучки, с волевыми порывами, переливавшимися через край, зачаровали своих суверенов и при покровительстве последних дерзнули на проведение разных реформаторских замыслов. Но широкая натура, не знающая меры, фатально увлекала их и к трагическому концу их карьеры, и к непопулярности их реформ.